Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И Андрей Фролов здесь, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
Евгения, доброе утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-894-8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И давайте, наверное, с учений начнем. Все-таки главное событие такое за последние две недели – учение «Запад-2025». И интересно, вот особенность, когда учения проводятся в мирное время и когда учения проводятся, ну, фактически в военное время. Вот в чем основная разница?
Знаете, я перед эфиром, мы с вами традиционно такую маленькую тайну раскрою, ну, хотя мы ее уже раскрывали, но повторю. Мы обычно с Евгенией темы накануне вечером проговариваем, какие мы будем обсуждать. Редко нас повестка ночная как-то перебивала наши планы. Поэтому я, когда мы решили, что про учения будем сегодня говорить, посмотрел какую-то предысторию вопроса и наткнулся на видео с заключить, ну, в смысле как, сейчас вот Владимир Путин на полигон Мулина приезжал, и я посмотрел учения «Запад-21», которые проходили 4 года назад, соответственно, это вот как раз о чем вы говорите, это было еще... Ну, давайте так, в принципе, уже в 21-м году оно не было полностью мирным, потому что с 14-го года... это вот все назревало, то, что на востоке Украины происходило, да, поэтому уже такие на границе тучи ходили хмуро.
Да.
Но открытого, конечно, конфликта еще не было. И вот очень интересно, я даже не поленился, что, ну, не то, что наложил два видео, а вот их сравнил. Абсолютно та же мизансцена, то есть абсолютно тот же какой-то командный пункт, те же кресла, чуть ли не вот эти вот такие крутящиеся, как у нас с вами стоят. Только за столом сменились немножко действующие лица, то есть камера смотрит, получается, на стол сверху справа, если сидеть за столом, и в 21-м году тоже. Но ближе всех к камере тогда сидел Сергей Шойгу, теперь сидел Белоусов. Соответственно, за ним президент. А 4 года назад за президентом по левую руку сидел начальник генерального штаба Герасимов, который, собственно говоря, и зачитывал доклад. Его в этот раз не было, кстати, что вызвало в среде, скажем так, то, что называется военкоров.
Конспирология.
Конспирологию. Где же Герасимов? Почему он не приехал? Что случилось? Вот. А потом вечером уже, вчера как раз полдесятого, что ли, Минобороны выложил ролик как раз с визитом НГШ на командный пункт как раз в зоне СВО. И, соответственно, поменялись генералы, которые сидели уже за начальником генерального штаба. Так вот, интересно, 4 года назад Владимир Путин пришел в гражданском, то есть он был в костюме. А вот сейчас он был, если вы помните, он был в форме, ну, правда, без погон, в форме, соответственно, у него тут там главнокомандующий, Владимир Путин. То есть он как раз вот этот переход... Он был очень заметен, то, о чем вы говорите, между мирным и военным временем. Даже он был заметен в антураже. Он же обычно в камуфляже-то не ходит. Он же всегда в костюме. И этот, наверное, был тоже такой важный месседж, что все-таки действительно учения проходят, когда Россия находится в конфликте. Что касается самого содержания, то, как ни странно, в этом году... по сравнению с 21-м, численность была практически в два раза меньше участвующих войск, потому что в 21-м порядка 200 тысяч военнослужащих были привлечены, в этом году порядка 100 тысяч.
Так.
Но важное очень изменение, но это, наверное, не связано с тем, что Россия, хотя, наверное, все равно это следствие СВО, в отличие от прошлых учений, в этих были активно привлечены контингенты третьих стран, то есть не только союзного государства России и Белоруссии, а присутствовали контингенты ряда союзных или дружественных России государств, и это, наверное, такое очень важное изменение, которое за последние 4 года произошло. Первый момент. Второй момент, чего не было, опять-таки, на предыдущих учениях. Появилась новая ракетная система «Орешник» за эти годы. И в ходе вот учений как раз отрабатывались, ну, правда, такие условные пуски. Но, тем не менее, штабы разрабатывали цели, какую-то планировку проводили.
Угу.
И это, наверное, такой очень серьезный месседж был как раз тем государствам, которые активно пытаются Россию еще больше в какой-то конфликт вовлечь.
Но вы думаете, это рассматривается той страной как предупреждение? Потому что все эти годы видно, что та страна прям вот она провоцирует. То ли она не получила сполна, поэтому продолжает вот тыкать палкой в берлогу, то ли что?
Тигры в клетке, все они марионетки в луках, да, и натруженных руках. Ужас в том, что... С той же стороны они, как объяснить, любое событие трактуют, исходя из собственного, даже не то, что миропонимания, там же тоже не глупые люди сидят, а они публично их трактуют в контексте, как у нас говорят в народе, методички. И даже в этом случае, в случае учения, они же были там поданы как очередное доказательство агрессивности Путина и России. Значит, ага. Они же не просто тренируются, они в Калининградской области Искандеры разворачивают, и они эти Искандеры на дорогах стоят, угу. И они могут стрелять, а еще циркон применили. Ну, то есть, вот это все же можно... Ну, опять-таки, мы с вами прекрасно понимаем, что такое информационная манипуляция.
Конечно.
И вот то, что происходит там, и как они это комментируют публично, это, конечно, подается как какая-то российская милитаризация. В то время мы не должны забывать, что параллельно с нашими учениями на территории Польши начались крупные учения НАТО. И сама Польша активно занимается переброской войск границы, границы с Белоруссией, я думаю, России тоже. Очень удачно, в кавычках, залетели какие-то непонятные беспилотно летательные аппараты на территорию Польши. Вот так вот сложилось.
И истерика какая была.
И поэтому я думаю, что штабы и какие-то серьезные люди, которые там отвечают за планирование, все прекрасно понимают, что угрозы эти учения не несут. Да, действительно, мы особо, наверное, не скрываем, даже если, ну, наверное, чуть позже скажем про это. Сами по себе учения, они все же несли определенную эмоциональную нагрузку и смысловую.
Угу.
Но... Я думаю, именно в контексте того, что чужой земли не нужно нам ни пяди, но и своей врагу не отдадим. И это причем было не только применительно к Российской Федерации, а это применительно к союзному государству. То есть, наверное, важное, кстати, изменение, такое, может быть, кардинальное, вот этих учений по сравнению с предыдущими, заключается в том, что это по факту были учения даже не России и Беларуси, это были учения союзного государства и стран ОДКБ.
Да, но здесь, мне кажется, есть другая проблема, что та страна продолжает цеплять, потому что до сих пор для них, ну, потери, видимо, вообще никакие не критичные. И не возникнет ли сейчас, да, истерика будет с той стороны, все. Но помните, как качали тему с ядерным оружием? Вот есть ощущение, что для них обычные виды вооружения, даже наличие орешника, это все равно, и как бы проявленная мощь этого оружия, это все равно не повод отползать назад. Нет?
Я думаю, даже если бы, ну, предположим, было бы... Ну, то есть Россия объявила о том, что на том же Орешнике стоят специальные ядерные заряды, ну, угу, например.
Да.
Там бы тоже они никак бы назад бы не сдали по одной простой причине. Я сейчас даже про Европу говорю. Здесь мы США, как ни странно, в этой всей закваске, мы США из нее вытащим, потому что отдельно это разговор.
Угу.
Так вот, основные вообще закоперщики, мы с вами про это тоже говорили на эфире. Вообще, вот чем дальше, тем больше складывается впечатление о том, что у истоков конфликта украинского в целом, причем даже не в 22-м году, а сильно раньше, вообще Европа стоит. Это главные бенефициары всех тех событий, которые там происходили. И причем для Европы, я думаю, эта вся история, я имею в виду изначально, она была такая двухуровневая, что ли. Первый уровень – это вот их какая-то маниакальная идея сдерживания России. Причем самое смешное, что они сдерживают Россию после того, как Россия начинает какие-то действия предпринимать в ответ на их какие-то действия.
Конечно,
то есть ирония,
конечно,
всей судьбы.
Да, да.
Но это вот все накачивается, идет спираль.
И они говорят, а мы говорили, а мы говорили.
Идет спираль вот этой конфликтности. Это первое. И второе, самое главное, наверное, что через украинский конфликт и через Украину Европейский Союз пытался обрести свой полноценный формат как абсолютно независимого игрока, который может играть в серьезные какие-то игры. И поскольку этот проект, он все не получался, 2014 год вроде бы как бы показал, что мы что-то можем, но с издержками. 22-й год показал, что издержки выросли, но уже столько в этот проект вложено и средств, и личного какого-то имиджа, что теперь, я думаю, там никто назад не сдаст, и они будут идти до последнего. И в этом самая, наверное, опасная составляющая.
А что такое для них последнее, как вы думаете? Вот последнее, что это?
Последнее?
Ну, вы говорите, они будут идти до последнего. Вот для меня интересно, где для них тупик-то? Безвыходная ситуация.
А я думаю, что очень много людей, в том числе вот, куда вот если, ну хотя вот туда можно, да, вот показать, туда, и вот даже туда, они бы очень много бы дали, чтобы знать, где вот та реальная красная черта, которая, после которой те реально становятся. И, ну, не хочется, да, произносить всякие такие слова, которые ассоциируются с грибами, тем более сейчас грибной сезон пошел, точнее, ну, в Москве, наверное, не очень, но тем не менее, да. Но что-то мне даже подсказывает, что даже ограниченное число грибов в лукошке может этих ребят не остановить. То есть они настолько уже закусились, что по доброй воле. Единственное, на что мы можем рассчитывать, но опять-таки, вообще опыт показывает, что в истории надеяться на какое-то чудо, то есть когда за тебя какие-то высшие силы природы или не природы что-то решат, это такой путь очень уязвимый. Но я думаю, нас может спасти от грибного сезона только какие-то серьезные внутриполитические дестабилизации в Европе и резкий экономический кризис, какой-нибудь там иммиграционный вопрос, какой-нибудь раскол уже в Евросоюзе по каким-то ключевым моментам, в том числе украинским. То есть система там, она европейская, она помаленьку уже начинает напрягаться. И здесь, знаете, как вот если мы возьмем человеческое тело, вот, например, как переломы происходят. То есть перелом может произойти за счет того, что связки порвались, либо за счет того, что связки оказались крепче кости, и ломается кость, которая не крепится. Но уже сейчас видно, что связки там напряжены. И дальше вопрос в том, будет ли какой-то внешний фактор, который позволит этому перелому произойти. И дальше интересно будет, что сломается там первое, связки или кость.
Просто похоже, и мы тоже с вами об этом говорили, но каждый раз вынуждены к этому возвращаться, похоже на какую-то тоталитарную секту, из которой выхода нету.
Ну да, в Европейский Союз вход рубль, а выход даже там нету ценника.
Да.
Расстрел.
Да, примерно так. Но вы говорите, что Америку, в принципе, мы оттуда можем вытянуть. А как?
А дело в том, что для Америки эта история, она не является, она коммерческая. Она
не экзистенциальная.
Она не экзистенциальная. То есть для Америки это очередной какой-то, очередной проект, в первую очередь по зарабатыванию денег. И на этом проекте, по крайней мере, администрация Байдена очень хорошо заработала. И ради, ну, денег испытывать на себе грибной сезон, ну, как-то тоже, наверное, это не в американском стиле.
Ну, получается, пока Трамп статус-кво устраивает, или же он рассматривает вариант налаживания отношений с Россией, как бы оформляя украинский вопрос, отодвигая его куда-то на задний план, но, насколько я понимаю, мы на это не покупаемся. А Рябков вчера сказал, что результаты саммита на Аляске саботируются теми, кто хочет конфликт продолжить. Как так получается, что те, у кого мало ресурсов, они фактически там, значит, там не обладают там серьезным суверенитетом, но они злобные, агрессивные, хоть их мало, и они умудряются саботировать то, что решают два очень крупных государства?
Ну, начнем с того, что Трамп — это коммерсант.
Да,
по сути,
да,
своей.
Бизнесмен,
и,
да,
во-первых, то, что он говорит, даже при закрытых дверях где-нибудь там на Аляске, Это все он может миллион раз переиграть, но это уже в его исполнении даже публично видели и слышали не один раз. Это, угу. Это раз. Идем дальше. Честно сказать, я бы не недооценивал Европу в качестве какого-то, слова самостоятельный, наверное, здесь избыточное, но мы сейчас не будем тратить время на поиск более точных синонимов, некого крупного игрока. Дело в том, что все-таки как ни крути, у Европы есть определенная субъектность, которую они пытаются накачать как раз за счет украинского конфликта. Да. Это раз. И все-таки, хотя они стремительно нищают, есть у них определенное количество каких-то денежек, которые они могут на этот проект направлять. И более того, вот к разговору о двуличности Трампа, он же не полностью перекрыл возможность экспорта на Украину американского оружия. Он же сказал, мы сами вроде как не будем поставлять, но за чужие деньги сколько хотите.
Да, да, так и есть.
И уже же пошли первые контракты, об этом то ли Зеленский, то ли еще кто-то объявил, пошли на Украину даже не просто контракты о поставке, а американских вооружений, которые были куплены на европейские деньги. Причем это все по официальной версии. Возможно, там и европейских-то денег нет. Они все те же американские. Проверить-то мы с вами не можем. Поэтому я бы, не переоценивал бы заявление Трампа и не недооценивал возможности Европы. Тем более, вчера Зеленский много тоже опять всего наговорил. И, среди прочего, он сказал, что у них на следующий год расходы 120 миллиардов долларов, из которых якобы 60 миллиардов они сами набирают. Но это ложь, судя по всему, полная. А 60 им нужно еще получить от кого-то, от внешних доноров. В принципе, я думаю, что для Европы найти 60 миллиардов долларов там, или евро особого труда не составляет. То есть они кого-то подрежут, тех же венгров с их огурцами «Глобус», но эти деньги передадут Украине. То есть я думаю, что с точки зрения денег, да даже они, я думаю, затянув пояса, наверное, бы и 100 нашли. Это, конечно, бы еще больше вот эти связки бы напрягло, которые у них там существуют, и внутренние противоречия. Но на фоне бюджета Евросоюза, только бюджета Евросоюза в размере 1 триллиона примерно евро.
Они деньги найдут.
Тем более, что можно еще по сусекам пройтись на уровне национальных правительств. Я думаю, что это вопрос решаемый.
Так, слушатель говорит... Какое бы время ни наступило, пересборка Европы все равно приводит к какому-то Третьему Рейху в той или иной степени.
Ну, товарищ Наполеон, еще один гражданин Австрии, они не дадут соврать, я думаю, да.
Да? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Еще один слушатель, Александр, говорит, мы учения проводим, чтобы они видели, что мы готовы к провокациям в отношении Калининграда?
Не только. Кстати говоря, эти учения ничем интересны, они были очень на большой площади. И флот Балтийский, и флот Северный принимали в нем участие, и многочисленные полигоны на территории России и Белоруссии также были задействованы. Я думаю, это как раз история. Тут, опять же, многие вещи надо, наверное, рассматривать в каком-то историческом контексте. И вот мы, например, с вами тоже про это говорили. Ровно год назад, в сентябре 2024 года, были опубликованы, подписаны обновленные основы Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Вот эти вот пресловутые 4 пункта, 4 условия, по которым Россия может применить ядерное оружие. И пункт, там был пункт, посвященный защите союзников. Если в старой версии там слово «союзники» было такое абстрактное, и было непонятно, мы за Армению будем ядерное оружие применять, или за Китай, или еще за кого-то, то сейчас появилось четко слово «Белоруссия». А почему вот оно-то появилось именно тогда, и почему вот сейчас вот такие учения, опять же, мы с вами говорили по ряду оценок очень таких обоснованных. Летом прошлого года Украина планировала крупное наступление в Белоруссию. И, собственно говоря, вот эти вот заявления Лукашенко про применение ядерного оружия, и появление нашего ядерного оружия там, и потом появление Орешника там, это все следствие тех подготовительных мероприятий, которые вело украинское руководство на границе Беларуси.
А у них на это силы были?
Были. Собственно говоря, Курское наступление – это значительная часть той группировки, которая готовилась для броска на Беларусь.
Но как раз те учения, которые сейчас проводятся, вы считаете, что это помогает немножечко охладить их пыл? по поводу попыток открытия, не знаю, второго фронта, обустройства провокации, опять же, вспоминаем историю с Балтикой и с Калининградом.
Я думаю, это не столько про предотвращение, сколько про реагирование. Для того, чтобы учесть возможные сценарии, и для того, чтобы в час X, не дай бог, если он наступит, чтобы все штабы, вся иерархия военного руководства и иерархия союзного руководства четко работала и не допускала потери времени и каких-то, может быть, неверных решений.
7373948 – это телефон прямого эфира. Но здесь еще, что интересно, мне кажется, что мы говорим, помните, даже там и служба внешней разведки периодически какие-то заявления делает и так далее, но все же еще в информационном плане происходит. Да, учения проводятся, демонстрация мощная, по сути, но так как происходит какая-то глобальная тиктокизация вообще политики информационного пространства, что есть ощущение, что какому-нибудь кликбейту в таблоиде в немецком или в британском, который будет кричать, что вот русские, значит, начинают, и посмотрите, мы не готовили никакого нападения на Белоруссию, нет никакого второго фронта, все сошли с ума, этому, к сожалению, верят больше.
Да и пускай.
Да?
То есть, мне кажется, нужно для себя просто понять одну простую вещь. Мы не можем выиграть, я имею в виду, как Россия, мы не можем выиграть информационную войну...
На их условиях?
На их население.
На их
население. У нас нет таких возможностей, а те возможности, которые у нас есть, активно там глушатся. Поэтому, безусловно, там есть небольшая группа граждан, которые недовольны существующим режимом, консерваторы, всякие сторонники теории заговоров, симпатизанты России, но эти люди стараются лишний раз не вылезать, они, в принципе, маргиналы, и широкие массы, они все равно слушают, читают европейские газеты перед обедом, и при этом себя прекрасно чувствуют. То есть наша задача, по крайней мере, задача максимум, это, точнее, задача минимум, это не допустить влияния их пропаганды на наше население.
Мне кажется, нет.
Поэтому мы, то есть, мы работаем не в плане, то есть учения или какие-то наши действия, это не попытка в чем-то ту сторону убедить. Это, мне кажется, в значительной степени это работа на собственное население, чтобы показать, что мы готовы к различным сценариям. Это раз, что у нас действительно есть союзники, что мы не одни. Это два. И три, может быть, послать какой-то месседж туда. И, кстати, в этом плане очень интересно момент, связанный с учениями. Учения же, они, мы по понятным причинам больше читаем те сообщения, которые Российское министерство обороны дает. А ведь было же еще и белорусская сторона. И были учения на белорусской территории. Вот там... В частности, это тоже очень многие отметили, позавчера, что ли, появились американские военные в группе военных, которые белорусские коллеги пригласили на часть учений. Там были американские офицеры. И это впервые за долгие годы, из чего, кстати говоря, многие наблюдатели, которые Белоруссией занимаются, сделали вывод, что это один из шагов к разговору, кто какие вопросы решает с помощью учений, что Лукашенко... явно демонстрируют попытку некого потепления в отношениях с Соединенными Штатами.
Еще интересно в этом отношении, как раз в эти же дни была информация по поводу того, значит, какие наемники были ликвидированы на Украине, и среди них прям выкатываются эти имена, достаточно высокопоставленные всякие инструкторы из Соединенных Штатов Америки. То есть, как бы, кому надо, тот поймет.
Так точно.
Новости мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Андрей Фролов здесь, доцент Высшей школы экономики. И у нас есть большая вторая тема, тоже интересная. Так, слушатели еще говорят, а будете ли вы говорить про сектор газа и про им воинствующие заявления Нетаньяху? Вы знаете, мы говорили, но пока мы вот запланировали другое. Смотрите.
А может, это про группу музыкальную?
Вчера Виталий Милонов, кстати, вступился, за сектор газа, сказал, что трогать их не надо, и вообще все нормально.
Они видели, кстати, мем очень прикольный. Какой? Вчера вот тут кто-то, народ стал активно, естественно, в сторис у себя какие-то штуки выкладывать. Это у нас такой мини-поджанр теперь уже в стране. Фотография, где два армрестлера вот так вот борются, и, значит, сверху там сектор газа написано, а, значит, на одной руке Израиль, на второй руке там, российская организация,
Да. В общем, Пакистан и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной обороне, подписали этот документ. Премьер и кронпринц встретились в Рияде, в королевской резиденции Аль-Ямама, для переговоров по различным вопросам, представляющим интерес для обеих стран. Это вот про что? Почему вы решили это обсудить? Что здесь вот интересного именно для нас?
На первый взгляд, обычный такой проходной документ, который, просто, может быть, ставит на более высокий уровень, переводит на более высокий уровень отношения двух стран, которые всегда, в общем, были в хороших отношениях, в области безопасности. Все так, но важна одна деталь во всей этой истории, что Пакистан – страна, которая обладает ядерным оружием. Это известный факт. А вот менее известный факт заключается в том, что согласно отдельным злым языкам, которые, конечно же, клевещут, Саудовская Аравия в свое время была де-факто спонсором пакистанской ядерной программы.
Так.
То есть они давали деньги на то, чтобы Пакистан смог все это сделать. И возникает вопрос, такие добрые дяди, почему, значит, только Пакистану, почему не другим деньги, почему сами? Самим тяжело было, потому что все-таки американское давление, и американцы бы, я думаю, сильно бы там могли испортить жизнь, в том числе с конфискацией активов и заморозкой. Конфискации нет, американцы же их и замораживают, они их никогда не конфисковывают. Де-факто конфискация. Бог с ним, с деньгами. Опять же, согласно этим оценкам, смысл этой сделки в свое время был следующий. То есть саудовцы дают деньги, Пакистан все на себя риски в плане международного какого-то осуждения там, американских санкций. Кстати говоря, все это было. Эти риски несет. Но в случае часа X Саудовская Аравия может рассчитывать на пакистанские ядерные заряды. То есть, понятное дело, что это все такая реконструкция, никто документ это не видел.
Аутсорс такой получается.
Своего рода. Да? Более того, ведь у саудовцев же есть, это тоже очень была в свое время странная такая покупка. Они купили еще, наверное, даже не в 80-х годах, у Китая они купили баллистические ракеты средней дальности, которые у них до сих пор есть. В общем-то, опыт войн показывает, что ракеты баллистические, без дальнобойные, без специального заряда, они смысла не имеют. Но если у тебя там 10 ракет, выстрелишь ты их по какому-то объекту, там разрушится несколько домов. Смысла в этом никакого нет. А имеет смысл иметь такие ракеты, если у тебя под них есть оружие массового поражения. Химию туда лить тоже бессмысленно при таком количестве. Методом исключений приходим к ядерному заряду. И почему вот я предложил эту тему, мы вчера с вами обсуждали, почему она мне показалась интересной? Она мне показалась интересной именно в контексте того, что вот этим соглашением, которое было вчера подписано, скорее всего, вот это вот то, что было досужими домыслами, то есть вот этот союз, он уже формализован. То есть в случае как раз часа X не нужно какие-то там тайные документы вытаскивать, то есть у нас есть такой основополагающий большой документ, и мы в рамках этого документа можем делать там, что хотим. Почему он появился сейчас? Почему, например, раньше нельзя было это сделать? Я думаю, что, с одной стороны, саудовцы свою силу уже начинают чувствовать и понимают, что вряд ли с ними американцы сейчас будут в сильную какую-то фронту вставать. Это раз. Два. Я думаю, что это может быть косвенным признанием того, что ситуация в зоне Персидского залива, она стремительно ухудшается. Причем она ухудшается по очень многим линиям, и никто, видимо, не знает, где как раз вот мы с вами в первой части говорили про остановку для европейцев, где она. Я думаю, что также никто не может сказать, где та самая красная линия, после которой произойдет полное обрушение всего и вся там. Но иметь возможность легально применять ядерные заряды, может быть, даже и дареные, и чужие, я думаю, не лишнее в этом.
А у нас дарить можно? Условно. Покупать? У нас, в смысле, в мире.
Как бы нельзя, но если очень хочется, то можно.
Да.
Опять-таки, мы же можем предположить такую картину, что вот по аналогии с размещением российского ядерного оружия на территории Беларуси, или, например, вот сейчас хотят на территории Польши, вот французы перебросили три истребителя как раз из той эскадрильи, которая применяет исключительно ядерное оружие, или американцы, которые складируют свои заряды на территории стран Европы, или, например, в свое время на территории Кореи были. Что мешает пакистанцам абсолютно официально в рамках этого договора разместить свои ядерные заряды на территории Саудовской Аравии, но пояснить это тем, что мы их... Это в рамках нашей безопасности, например.
Но это своего рода такой обход документов международных нынешних, которые фиксируют, да, которые фиксируют пока что статус-кво.
Ну, все рушится. Вот эта вся система, которая система безопасности, система разоружения или ограничения вооружений, которая была выстроена в эпоху Холодной войны, причем она выстраивалась исключительно за счет того, что были две примерно равновеликих силы в мире. Когда одна равновеликая сила исчезла, и, во-первых, появились новые какие-то игроки, все это начало расползаться. И мы видим, что, в принципе, у американцев не так много возможностей этому процессу как-то противостоять. В том числе, кстати говоря, вот эта санкционная война с Россией, она, мне кажется, среди прочего, сильно девальвировала инструмент под названием санкции.
Ну, как вы думаете, что американцы не будут шантажировать саудитов вложением в государственный долг, а у них там 800, по-моему, миллиардов долларов?
А это все вопросы к пакистанцам. Это же наш ядерный заряд, мы все чистенькие, мы никаких тайных разработок не ведем.
Представляю, что будет в Израиле, если это действительно то, как вы рассматриваете, трактуете.
Ну, а что может Израиль сделать, когда по факту, ну, то есть пытаться уничтожить ядерные заряды Пакистана, потому что, кстати говоря, Пакистан, я помню, когда вот это была сейчас война июньская, 12-дневная с Ираном, пакистанцы же довольно жестко тогда выступили, и они выступили, не в смысле, что они выступили за Иран, а тоже интересно, они скорее выступили против Израиля и сказали, что вы там не балуете, потому что, если что, мы там готовы далеко пойти. Я думаю, что в случае с Пакистаном Израиль вряд ли пойдет на то, что... Тем более, кстати, у них уже в истории этих стран был случай, когда пакистанские летчики же во время, кажется, шестидневной войны или войны судного дня, уж не помню, какой из них, наверное, судного дня, пакистанские летчики же воевали на стороне арабской коалиции. И более того, вроде даже имеется какой-то... несколько самолетов, один или два самолета даже пакистанский летчик сбил. Поэтому... Тут очень такой интересный поворот. Это, саудовцев тоже понять можно. Они такую элегантную схему изобрели, когда они вроде как по факту инвестируют в собственную безопасность, но при этом де юре не нарушают никаких международных соглашений.
Ну, видимо, с другой стороны так и будет. А как сдержать развитие сектора ядерных вооружений? Ну, никак, по сути, получается. Растут другие игроки, угроз становится все больше. Ядерное оружие Шрёдингера у Израиля тоже уже мало кого устраивает.
Мне кажется, сейчас впору создавать музыкальную группу не «Сектор газа», а «Сектор урана», да?
«Сектор урана», кстати, тоже можно, да. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Слушатель спрашивает, а кто еще на такой аутсорс может пойти?
Тут важны же, наверное, игроки, важны участники этой гипотетической сделки. То есть Саудовская Аравия, Пакистан, давние отношения, как я уже сказал, пакистанские деньги, в смысле саудовские деньги, пакистанская бомба. Ну, Россия, Белоруссия, пример, да, недавно был. Хотя там все российские деньги, да. Ну, гипотетически можно предположить, что если у КНДР вдруг появится какой-то мега близкий союзник, ну, я имею в виду, кроме России, ну, теоретически, наверное, КНДР могла бы разместить свои ядерные заряды на этой территории. Но это должен быть кто-то близкий. Вряд ли они в Африке будут это размещать.
А, кстати, с Африкой тоже интересно. В Африке есть крупное государство ЮАР, которое, насколько я понимаю, у которого была чуть ли не своя, да, ядерная программа же. И, по-моему, с Израилем как-то они вроде бы сотрудничали, что-то такое было. Но если уж пошла такие пляски, то все возможно. И будет цепь какая-то своего рода создана, нет?
А была цепь же, кстати, пакистанцы ее сделали, которую возглавлял такой злодей, которого заклеймили злодеем, он уже умер, Абдул Кадархан. Это был, считается, отец пакистанской ядерной программы, который удачно стажировался в европейской компании Юренко и украл оттуда чертежи центрифуги, собственно говоря, благодаря которым потом воспроизвел в Пакистане, и на который стал, начали обогащать уран, который пришел, который в итоге был до оружейного качества обогащен. И он же подторговывал, собственно говоря, ливийцам же, Каддафи помогал. Каддафи же сдал всю эту программу. В Пакистане, помню, этого Кадырхана задержали, арестовали под домашний арест. Он, собственно, там умер. Но я думаю, что это так было сделано для вида. А что касается ЮАР, там очень интересная история была. Они действительно начали разрабатывать свою ядерную программу, причем пошли уникальным своим путем. У них, в отличие от таких традиционных методов обогащения урана, они тоже решили делать урановую бомбу. Ну, собственно говоря, это логично, с учетом того, что у них, во-первых, и запасы урана есть свои, а заниматься плутонием, и, ну, это как бы другое направление. Тем более у них задача сделать какую-то супер-пупер эффективную совершенную бомбу не было. Нужны были просто ядерные заряды, самые как бы примитивные. И они, в отличие от, например, ранних бомб, которые на газодиффузионных установках делались, потом это все на центрифугах стало делаться более энергоэффективно, они делали с помощью такого соплового метода. Это очень, с точки зрения коммерции, абсолютно неэффективный и очень дорогой метод. Но, тем не менее, они наработали урана, высокообогащенного, оружейного, не соврать вам, ну, килограмм 100-то точно, а то и больше. И, собственно говоря, у них на момент развала апартеида в 1994 году у них было 6 зарядов. Но дальше начинается самое интересное, тоже такой своего рода любопытный исторический прецедент. Покойный Ролан Михайлович Тимирбаев, который чрезвычайно полномочный посол был СССР, и, собственно говоря, один из отцов договора о нераспространении ядерного оружия, потому что он как раз очень много в МАГАТЭ работал, и вообще один из крупнейших был специалистов в мире по нераспространению ядерного оружия. Он такую мысль высказал, как-то, помню, мы с ним говорили. Я считаю, крупнейший пример расизма – это когда белые в ЮАР полностью разрушили свою ядерную программу, понимая, что они скоро власть потеряют для того, чтобы чернокожим ядерная бомба не досталась. И действительно, они же, когда еще вот стало понятно, что все, они же все демонтировали, скрылись перед всем миром, все показали, бомбы разобрали. То есть сейчас вот одна из проблем, так, ну, проблема сильное слово, но одна из тем, которая с юарцами связана, что делать с этим высокообогащенным ураном, который под контролем МАГАТЭ находится, оружейным?
Девать его куда-нибудь.
Ну, его можно разубожить, но для этого нужно его куда-то везти, у кого есть центрифуги. А в Россию вряд ли его повезут. Ну, в общем, такая как бы история.
Французам у них есть.
Ну, они этим заниматься не будут. Короче говоря, ЮАРцы, да, пример того, как государство не очень богатое может, если захочет, создать собственную ядерную бомбу, несмотря на санкции и прочее. И другой пример, как то же самое государство, исходя из каких-то уже внутриполитических моментов, может полностью все ликвидировать. Я думаю, сейчас, конечно, современная ЮАР никакую ядерную бомбу не создаст. Не в смысле, что из-за международного сообщества. У них уже нет ни компетенции, ни ресурсов, ни денег, ничего.
Но в большей степени тогда беспокоит даже не создание ядерного оружия там, какими-то странами, ну, наращивание производства, там, Пакистан, гипотетически кто-то в Африке, не знаю, в Латинской Америке и так далее, а действительно размещение, наверное, близ российских границ, потому что мы же не знаем, на то, на что та страна пойдет, если они вот прям зарубились насмерть.
Так это же была одна из проблем, почему вот еще в добрые, старые добрые времена, нулевые годы, когда все еще был мир, дружба, жвачка, почему Россия так жестко выступала против размещения ПРО в Европе, американском. Там же одна из причин была не даже не то, что они могли наши ракеты перехватывать на самом уязвимом участке полета, а проблема была в том, что в этих шахтах, которые были для противоракет, теоретически американцы могли размещать какие-то ударные системы с тем же ядерным зарядом. То есть это тогда была территория Польши, Румынии, если мы помним, да? Ну, в первую очередь, Польша. И мы никак не могли это проконтролировать. Поэтому, собственно говоря, история-то с Украиной, мы с вами на одной из передач это как раз говорили, когда и Блинкен признал, а потом Лавров сказал, Одна из причин начала СВО – это то, что американцы хотели на территории Украины свои ракеты наземного базирования дальнего действия размещать, которые могут также нести ядерный боезапас.
А вы думаете, что вследствие того, что останется, например, от государства под названием Украина, даже на маленьком клочке они не могут этого сделать?
А не это смогут? Другие расстояния все-таки. Все-таки это другие расстояния. Собственно говоря, вот эти вот территориальные продвижения России, то, о чем президент постоянно говорит, вот так называемая зона безопасности, это как раз же про это. Это отодвигание на Запад точек размещения, возможных точек размещения украинских, ну или натовских каких-то ракетных систем, которые могут достать до основных центров наших.
Они это нацелили на Калининград?
Ну, Калининград, он... К сожалению, да, он в окружении находится, и его полностью не защитить. Вопрос же в том, что как бы вот там постоянно же, помните, и прибалты же спекулировали, что мы там какую-то блокаду Калининградской области ведем, там еще чего-то. Да, Калининград просматривается, там что-то сложно спрятать. Угу. Другое дело, что я думаю, один из сценариев применения нашего ядерного оружия, это если что-то вот именно в отношении Калининградской области будет, какая-то такая нездоровая, ну, это часть территории Российской Федерации со всеми вытекающими, и я думаю, там никаких двойных толкований не будет.
Особенно на фоне того, что с Курской областью было?
Ну, с Курской областью все-таки это было в контексте СВО, а Калининград до Украины все-таки далековат, поэтому речь идет в первую очередь по такую замечательную страну, как Польша, которая явно очень милитаризируется, причем избыточно. Не посредством они закупают все, что можно. И как раз вот, ну, ряд экспертов считает, что их программы вооружений, таких крупных по тяжелым каким-то системам, по ударным, они заканчиваются примерно там, в 28-29 году. И исходя из этого делается вывод, что чисто гипотетически как раз примерно в это время поляки могут предпринять какие-то абсолютно сепаратные, нехорошие шаги. Ну, я думаю, много будет зависеть от того, когда и как, и на каких условиях закончится СВО. То есть, если СВО закончится каким-то катастрофическим поражением Украины, то, я думаю, поляки, конечно, свою польскую гордость спрячут на какое-то время и сильно активизироваться не будут. Если СВО закончится на каком-то компромиссном варианте, то это, конечно, даст козыри вот этим ребятам, милитаристам всяким в Европе, для того, чтобы это продолжить уже на каком-то новом витке.
Но они милитаризируются, потому что они хотят устроить поход на восток в какой-то момент, ну, объективно.
Ну, они это все подают, как они защищаются от России.
И это понятно, но это в пользу бедных.
Я думаю, что польские амбиции-то они никуда не делись, и они тоже хотят, ну, как они это видят, решать проблемы своей безопасности раз и навсегда. И в этом смысле Калининград — это как раз вызов их безопасности.
И слушатели в этом контексте спрашивают, ну, хорошо, объясните тогда, пожалуйста, почему живы-то мосты, ЖД, туннели и прочая логистика на территории Украины, по которой поступает вооружение, раз уже и европейцы, в принципе, настроены?
Мы же про это много раз говорили, но можем повторить.
Каждый день давайте.
Дело в том, что железнодорожная станция, это даже сама по себе железнодорожная станция, это очень сложный для уничтожения объект, особенно с учетом того, какая современная есть техника по ремонту. То есть, для того, чтобы станция гарантированно железнодорожная, гарантированно выводилась из строя, ее надо каждый день засыпать бомбами, каждый день, для того, чтобы она была нерабочеспособной. Чтобы у нас таких возможностей нет. Удары, ну, собственно говоря, сейчас тоже очень читатель невольно, мы сейчас опять, что, о чем бы мы с вами ни говорили, хоть и милитаризации Марса, мы все равно уйдем к теме мостов там. Да. Сейчас же Россия российская армия начала какую-то вот интересную кампанию по как раз выбиванию железнодорожной инфраструктуры украинской, то есть бьют же по конкретным подстанциям, бьют по депо. То есть дело в том, что сейчас же украинские железные дороги все больше и больше переходят на тепловозы, потому что подстанции, они очень уязвимы. И тепловозы, соответственно, это больше расход дизельного топлива, который может пригодиться и на фронте. У них исторически тепловозов не так много было, потому что электрифицированы были практически все железные дороги.
От европейцев будут брать? Ну, не знаю, к паровозам 1935 года перейдут.
Ну, тоже сложно. Тем более, это надо перешивать на все-таки там нашу колею и так далее. Поэтому польские тепловозы, условно, тоже там сразу не прокатят. И недавно же, как раз на той, что ли, неделе Была же история, когда у них эшелон с боеприпасами взорвался. Но там как бы разные говорят. Кто-то говорит, что это наш удар, кто-то говорит, что там просто вагон загорелся, и их удалось отцепить, поэтому там только несколько вагонов взорвались и сгорели. Ну, как бы то ни было, сейчас явно Россия... То есть вот даже если украинские новости смотреть, практически каждый день приходит новость о том, что поражена какая-то та или иная станция. Поэтому бессмысленно бить по мостам и шахтам, и каким-то туннелям и прочее, которые легко восстановимы и, самое главное, требуют огромного наряда средств поражения, причем без стопроцентной гарантии. Но выбивать сопутствующую инфраструктуру и тем самым срывать... То есть в чем смысл-то ударов этих? Не смысл уничтожить это все под ноль, а сорвать планы перевозок, усложнить доставку, то есть и создать перебои, в принципе, в работе железнодорожной системы. И мне кажется, эта цель, по мере того, как у России стало больше средств поражения, то есть почему этим не занимались раньше? Ну, надо тоже честно сказать, у нас было мало ракет, у нас было мало беспилотников. Матрица, а сейчас мы с вами про это тоже говорили, герани уже начинают по опорным пунктам бить на линии фронта.
Не забываем ли мы, пытаясь расшифровать вот это уравнение с потенциальной угрозой от Европы, не исключаем ли мы по каким-то причинам Румынию? Хотя Румыния, по сути, сейчас тоже милитаризируется, там базы мощные, там туда привозят оружие европейское тоже. А Румыния – это Черное море.
Нет, я бы Румынию не стал бы рассматривать в качестве какого-то крупного игрока. У румын, наверное, задача номер один, и, собственно говоря, и все, как-то вот подгрызть Молдавию.
Румыния как площадка. Не как субъект.
Она, я думаю, военный. Станет для нас какой-то проблемой, когда Одесская область войдет в состав Российской Федерации. Так-то пока сейчас далековато. Тем более, кстати, тоже интересный момент. При старом, так сказать, режиме украинском, в частности, при Януковиче и раньше, будете смеяться, кто был противником номер один на Украине.
Румыния.
Конечно. Из-за вот этих Дуная, из-за островов. Поэтому... Румынско-украинские отношения, они тоже не безоблачные.
И в этом отношении всегда... Я многим экспертам задаю постоянно этот вопрос по поводу того, да, вообще, что может там остаться от Украины, останется ли. Потому что вот сравнивают с корейским сценарием, там какой-то еще аналог приводит. А мне кажется, что да, из Румынии делают... Ой, из Украины делают такую какую-то большую, то ли Косово, то ли, я не знаю, там, что-то подобное. И в итоге не сведется ли все к тому, что токсичность от Украины... станет настолько нестерпимой для всех остальных, что проще будет разобрать по частям просто.
Тоже нельзя исключать такого сценария. Не зря же нет-нет, какие-то карты появляются, кому чего достанется, и Украина такая маленькая дырочка там будет.
А поляки, я думаю, будут говорить, это ради спасения.
Да поляки найдут, что сказать, за ними станется.
Почему не выбивает 330 тогда? Под станции, видимо.
Ну, по каким-то бьют. По каким-то бьют, и тут же, я думаю, еще мы же очень добрый народ. То есть я так понимаю, что часть подстанции завязана на гражданскую инфраструктуру, и пока, видимо, нет решения людей без электричества оставлять вот таким жестким образом.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами в 2 часа.